привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро! 28 июля на календаре. Пятница. Разбудильник в эфире на Радио России. С вами я, его ведущий, Олег Пшеничный. За режиссерским пультом помогает мне Людмила Чаус. Прекрасное летнее утро. Солнце местами просвечивает плотные шторы. Из кухни доносится аромат свежего кофе. Сквозь открытое окно слышно пение птиц. Красота. А на самом деле вы задумывались, что поющие птицы – это такой аналог умиротворенности и спокойствия. То есть, если птицы поют, значит, все хорошо. Этим летом мне очень повезло. У меня под окнами обосновалась какая-то приятная ночная птичка, и вот уже, наверное, с мая она помогает мне засыпать своим неторопливым монотонным чириканьем. Повезло, скажете вы. Несомненно, отвечу я. Но еще больше повезло тем, кто может слушать это почти все время. Или не повезло. Узнаем из первых уст. В гостях главный орнитолог парка птиц Малинки Дарья Рупасова. Об отношении к братьям нашим меньшим, пении птиц, непослушных посетителях и планах создать первый в стране зоопарк на воде сегодня и поговорим. Дарья, доброе утро.
Доброе утро. На самом деле я могу сказать, что пение птиц для меня оставалось романтическим ровно до того момента, как я начала делать свою студенческую работу, курсовые и дипломные. У меня была работа в заповеднике, где я делала учет, и для того, чтобы сделать эту работу, мне нужно было выучить голоса птиц, тех, которые обитают на той территории. И для меня мгновенно они стали просто худшим наказанием в жизни. Потому что ты просыпаешься у себя дома, уже не в заповеднике. Я туда ездила каждые 2 недели, круглый год. То есть у меня была такая сезонная динамика и работа по сезонной динамике, когда надо постоянно присутствовать там. И ты просыпаешься уже у себя в квартире, и ты не можешь просто наслаждаться пением птиц. Ты мучительно пытаешься, если забыл какой-то птицы, ты мучительно пытаешься вспомнить. Вот это там пеночка-весничка, или это зяблик, или это овсянка.
Слушай, ну это прям такое профессиональная деформация небольшая.
Да.
То есть вот это вот чувство, оно тебе сейчас очень не близко. Наслаждаться просто пением птиц, ты сразу начинаешь анализировать, вспоминать, кто это может быть, и что он здесь делает, из какого он региона родом и какие яйца у него по форме.
Нет, сейчас я уже постаралась это все забыть и удалить из своей памяти. И сейчас наслаждаться пением птиц мне мешают только люди, которые мне говорят: ну ты же орнитолог, что за птичка поет?
Летний период. Вот и в жизни, и в любви, и в спорте, везде это вот самое горячее время. Самое классное, самое эмоциональное, экстремальное, веселое, доброе и теплое, соответственно. В парке у вас это такая же история. То есть лето – это вот те самые краски, все самые пестрые птицы просыпаются на пике своих форм, возможностей, жизненных сил и так далее.
Да, совершенно точно. Это история про наш парк, потому что лето – это у нас горячий сезон и по нашим гостям, то есть их становится намного больше. И, естественно, наши животные, птицы, они тоже в это время года доставляют нам немало хлопот, еще и просто потому, что лето и весна – это сезон размножения. И поскольку у нас очень массово плодятся птицы, соответственно, очень много времени нужно тратить на то, чтобы вырастить этих детенышей, присмотреть за птицами, осуществить все мероприятия. То есть птицы, они, на мой взгляд, чуть-чуть сложнее даже иногда местами в вот этих всех биотехнических мероприятиях. То есть, чтобы птица размножилась, нужно ей предложить такие-то условия, которые ей могут не понравиться. Предложить веточки для гнезда или что-нибудь еще особенное для гнезда.
Свечи там зажечь, например.
Да-да-да. Чтобы создать какую-то романтическую обстановку хорошую.
Нужно создавать, я правильно понял, романтическую обстановку?
Не совсем это можно назвать, конечно, романтической.
Слушай, мне очень нравится, когда мы так называем. Давай пока так это и будем называть.
Пусть будет романтическая обстановка, которая заключается в том, что птице нужно предоставить место для гнездования, гнездовой материал. Ей нужно определенное соотношение день-ночь. То есть с увеличением светового дня у птицы запускается вот эта система гормональная, с помощью которой она может отложить вам ваше драгоценное долгожданное яичко. На этом история же не заканчивается с птицами. Вот непонятно, удастся ли сохранить кладку. Особенно среди молодых родителей, они точно так же, как и люди, учатся тому, чтобы размножаться. Вот, например, это характерная история для хищных птиц, для журавлей. То есть они учатся строить гнезда как в природе, так и в неволе. Ну, правда, в неволе им не на кого посмотреть. Что
мне интересно, да, то есть вот эта история с гнездами. Нельзя построить вот гнездо, сплести, да? Вот мы с тобой сядем, возьмем солому, сплетем, они же не будут там жить.
В том-то и дело, что они пробуют это, они там пробуют что-то начинать размножаться, но у них это может не получаться. И это нормально для молодой птицы. То есть бывает, что в целом такие характерные виды, вот, например, там хищные птицы, они могут эти яйца раздавить, или яйца куда-нибудь укатываются, или, например, вот есть черные лебеди, у которых есть самки, которые достаточно ответственно подходят к своему потомству, и есть самцы, которые делают свое дело шаляй-валяй.
Вот
когда
вот
они сменяют самку на гнезде, они могут очень неряшливо
садиться туда, да?
Садиться туда, очень могут халатно относиться к переворачиванию яиц, и у них как раз бывает частенько такое.
Их еще и переворачивать надо?
Естественно. То есть, когда родители сидят на гнезде, они его и греют, и яйца переворачивают, и на этом основана инкубация яиц искусственная, когда у нас обязательно должен быть поворот либо вручную, либо автоматически. Практика всегда показывает, что лучше родной или чужой приемной мамы для яйца мало что может быть. Поэтому, например, там, в инкубации яиц в зоопарках часто прибегают к методам искусственной инкубации, потому что как раз-таки, возвращаясь к теме, что птицы иногда, ну, так скажем, родители не очень. И нельзя доверить яйца каких-то ценных, редких видов, когда у тебя там впервые размножилось животное, или животное очень редкое, ценное для коллекции. И такое яичко приходится забирать. Мы либо инкубируем его в инкубаторах, либо есть еще у нас на помощь нам приходят мамы на сетке. Это курочки,
курочки,
индюшки.
Боже мой. Курочки практически
нам
священные животные в России, я честно считаю. Это как корова в Индии. Ну, курочка, это же вот оно все. Жизнь наша начинается с курочки, рябы. Как насчет размножения в неволе? Это происходит такими же темпами, как на свободе, или все-таки чуть-чуть по-другому?
Ну, чуть-чуть по-другому, потому что мы стараемся все-таки сохранить по максимуму потомство. В природе птица сталкивается, во-первых, с разными опасными ситуациями, то есть когда гнездо может разграбить хищник, либо кладка может пропасть вследствие каких-то плохих погодных условий, скажем, либо же что-то случается, например, ну, собственно говоря, родители-то могут убить либо хищники, либо человек, и, соответственно, в неволе мы получаем более эффективно это потомство. То есть мы можем увеличить размер кладки. То есть если в природе, например, условно птица обычно откладывает 2 яйца, мы можем увеличить это количество там, до 4 яиц, до 6 яиц.
Каким образом это увеличить?
Вы забираете, когда яйцо из гнезда, то есть для птицы это сигнал, что нужно еще дополнить кладку.
То есть она там условно откладывает 2 яйца, да?
Птица откладывает обычно, как забирают яйца. Ну, скажем, самый такой ближайший пример – вот журавли. У них не так уж много яиц в кладке, то есть обычно они откладывают 2 яйца, и можно идти двумя путями. Либо птица несет первое яйцо, мы забираем сразу первое яйцо, и ей надо доложить просто в это гнездо. Либо можно забрать полную кладку, и тогда птица такая: ого, я потеряла кладку. Надо
сделать
новую.
И то есть вот это вот на буквально мысленном процессе в голове у птицы, она может разродиться еще одним выводком, потомством. Как это у птиц вообще называется правильно?
Кладка. Ну, если мы речь идет о яйцах.
Ну, то есть, что надо еще одно гнездо заполнить, а то как, куда и без детей.
Да, и, соответственно, в зоопарках можем мы пойти тоже разными путями. Мы можем забрать первую кладку полностью себе инкубировать, оставить, допустим, вторую кладку под мамой, если мы знаем, что это хорошая мама, или что мы в процессе наблюдения видим, что она хорошо заботится о своем яйце. Либо же мы можем полностью забирать себе Иногда, когда это не особо какой-то редкий, ценный вид, который у нас размножается, допустим, ежегодно, мы полностью доверяем маме, особенно если знаем, что она хорошая, и оставляем ей всю кладку полностью.
Ну, а с редкими птицами, которые еще реже делают кладки, уже, то есть, пристальное внимание.
Да, поэтому чаще всего мы, конечно, забираем их на искусственную инкубацию и искусственное выращивание. Это не есть на самом деле хорошо, просто лучше так, чем если яйцо вообще погибнет.
Согласен, потому что, насколько я знаю, у вас в парке очень много краснокнижных птиц. Расскажи, просто какие, в чем особенности, насколько они краснокнижные.
У нас в парке представлена достаточно большая коллекция птиц. Да, среди них есть краснокнижные птицы, то есть это птицы, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации. Их у нас 26 видов. Недавно мы открыли вольер под названием «Большой авиарий», где у нас очень такая интересная сложная экспозиция смешанная. И среди этих птиц, это в основном околоводные птицы, разные цапли, утки, лебеди. И среди них есть такие интересные птицы, как каравайки и колпицы. Вот это краснокнижные птицы.
Каравайки и колпицы.
Да. И вот эти птицы, они обитают у нас в Ростовской области. Экскурсии мы проводим, где рассказываем об этих птицах, чтобы люди знали, что вот они в своем регионе могут встретить таких птичек интересных. Ну и, конечно, розовые пеликаны. Это у нас гвозди программы. И кудрявые у нас тоже есть. Это тоже птицы, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации.
Кудрявый
пеликан, правильно я понимаю?
Да.
А почему у него такое название интересное?
А потому что у него на голове такие небольшие есть перышки, которые в виде ниточек. Mm-hmm. Получается, как будто бы такие завитушки, кудряшки.
Волнистые такие волосы.
Также есть достаточное количество видов, то есть их больше 50, которые занесены в красный список Международного союза охраны природы. В Красную книгу занесены птицы, которые обитают, гнездятся, либо обитают на территории России.
Mm-hmm.
А Международного союза охраны природы еще занесены птицы, которые обитают не у нас. То есть, скажем, там редкие виды фазанов, редкие виды попугаев. Они все в этом списке, и они, многие из них, представлены в нашей коллекции. И мы их пытаемся разводить, размножать и таким образом создавать искусственную популяцию в неволе.
Тяжело это?
Да, потому что, как правило, у таких птиц достаточно сложные требования как раз.
Не просто так они, собственно, в этом красном списке.
Да. Ну, какие у нас есть успехи в разведении таких видов? Это у нас второй год подряд размножается стервятник обыкновенный. Это хищная птица такая. Она занесена в Красную книгу Российской Федерации. Те же самые пеликаны, фламинго. Мы работаем над разведением дрофы.
Она же очень давно, по-моему, в Красной книге, и в какой-то,
да.
Если я не ошибаюсь, а я очень часто ошибаюсь, в какой-то момент даже считала, что она чуть ли не вымерла вообще, эта птица.
Очень редкая птица, и, соответственно, мы сейчас на стадии того, чтобы построить какой-то отдельный питомник для этих птиц, потому что они очень пугливые, очень боятся всяких посторонних шумов.
Но
естественно,
они невероятно красивые.
На экспозиции такую птицу размножать нельзя. Но как, собственно, и многие виды птиц приходится убирать с экспозиции, mm-hmm. чтобы они могли размножаться, потому что человеческое внимание для них, конечно, не является
приятным.
Ну,
приятного мало, но что-то стоит толпа, смотрит.
Журавль-красавка еще тоже обитает.
Вау, журавль-красавка.
В Ростовской области, да. И мы как раз тоже занимаемся их разведением.
А что едят птицы? У вас очень большое птичье разнообразие, да, и рацион, наверное, тоже очень обширный у них.
Да, рационы разные у всех птиц, потому что есть группы птиц по питанию. Они очень сильно отличаются.
Давай прям проговорим, что это за группа птиц по питанию?
Есть птицы, которые питаются разными продуктами, но, грубо говоря, приближенные к всеядным. То есть у них в рационе есть и пища животного происхождения, это различные там насекомые, грызуны, амфибии, рептилии небольшие, и в то же время они могут поедать растительность. Это, например, там, журавли. Есть более специализированные птицы, например, там, это группа хищных птиц, которые в основном питаются животными, другими.
А мы можем с тобой проговорить, вот кто из обитателей Ростовской области входит в эту группу?
Их на самом деле очень большое количество.
А, то есть даже так?
Да, да. То есть хищные птицы – это самые разнообразные виды соколов, виды ястребов, совы. Это очень специализированная группа птиц. У них есть очень большое количество приспособлений для того, чтобы эффективно охотиться, эффективно добывать свою пищу и эффективно кормить птенцов. Кстати, у нас вот в парке, нужно отдать должное, проходят экскурсии очень часто. И у нас самое красивое, скажем так, отдел – это отдел хищных птиц, потому что он как раз расположен вот в этой парковой зоне Дубравы. И мы там очень много рассказываем и говорим про хищников, потому что это действительно очень интересная группа. И есть птицы, есть такое явление у хищных птиц, как клептопаразитизм, когда, например, мы рассказываем об орланах, или о птице-скоморохе, орле-скоморохе, или о стервятниках. То есть клептопаразитизм – это явление, когда один хищник ворует у другого еду. Например, орел-скоморох, он у нас единственный особь есть в коллекции, он достаточно редко встречается. Он, например, преследует других падальщиков. Он может преследовать падальщиков, стервятников или сипов до такой степени, что их начинает тошнить.
Серьезно?
И у них есть такая реакция, как срыгивать пищу при каком-то стрессе или критической ситуации. Они все вываливают наружу. И этот орел за ними может бегать.
Он, соответственно, то, что вызвал, поедает? Или...
Да, то, что птица срыгнула, он может поесть.
Слушай, это фантастическая история.
И есть, например, белоплечий орлан, тоже про них очень часто рассказываем, потому что это мощная, красивая птица, которая обитает по соседству со скопами и тоже занимается вот таким грешком. Ворует у скоп рыбку.
Давай, если хотя бы не сильно конкретно, то в целом группами как, что закупаете, чем питаться? То есть любят ли какие-то там птицы огурцы, например?
Конечно, любят огурцы. Огурцы – это у нас самая ходовая позиция.
Серьезно, да?
Да, вообще у нас очень огромный список фруктов, овощей, разных семян, злаков, потому что у нас есть, конечно же, наши главные питомцы. Ну, специализируемся мы просто на разведении попугаев. Угу. И, конечно, у нас очень большая коллекция попугаев. И вот эти ребята, они, конечно, требуют очень богатого, разнообразного рациона. То есть у них там, грубо говоря, на день идет больше нескольких десятков наименований продуктов, которые они употребляют в пищу.
Несколько десятков наименований?
Да, то есть я думаю, что более 80% людей нашей страны не питаются так разнообразно, как попугаи, потому что действительно им доставляется сложный рацион, и есть графики расписания по дням.
То есть у них все, как бы полника, завтрак, обед, ужин, все как надо по часам?
Нет, не по часам, 1-2 раза в день ставится еда, но суть в том,
Они там по мере своей...
чем разнообразнее у них еда, тем, конечно, качественнее их жизнь. Ну и плюс очень важно предоставить ей разнообразие продуктов, и у птицы, которая у вас живет дома, у него должен быть выбор. То есть всевозможные ягоды.
Очень у вас такой современный толерантный подход, да.
Да,
в моей семье просто как бы очень много было всегда животных, и подход к еде был, вы знаете, как это бывает. Положили, значит, завтра увидимся.
Да, мы сторонники того, чтобы популяризировать более правильное содержание птиц, в том числе попугаев, которые, да, являются самыми популярными питомцами, так скажем.
Вот на них внимание всегда максимально сконцентрировано?
На них всегда, да. То есть это такие во-первых, они яркие сами по себе, то есть это необычных расцветок птицы. Они еще громко кричат, поют. Потом у нас есть в парке специально транслируется, показывается людям, как ребята, киперы, выкармливают этих птенцов, как они с ними обращаются. С недавних пор у нас появился целый детский сад. Это такой вольер.
Детский сад для птиц.
Да, то есть что нужно птице? Вот маленький птенчик, мы его докармливаем. Почему? Для того, чтобы он был более лоялен к человеку. Когда вырастет, его купят, чтобы у него не было стресса, когда он придет в семью, чтобы он там не кусал никого.
Не чувствовал опасности,
да. Постоянно. Но при этом перед киперами стоит сложная задача, чтобы и его сделать и лояльным к человеку, и чтобы при этом он остался психически здоровым. он какое-то время находится со своими родителями, так. Он запечатлевает, что его родители – это птицы.
Вот, мои птицы, пернатые, он, да.
Да, а не человек. Что он привыкает общаться с птицами. И затем, так же точно, как и человеку, птенцам нужно развитие. Это не только развитие в плане покормить и обогреть. Нет, предоставить ему возможность самому обучаться. И вот этот вот вольер детский сад у нас, где птицы друг с другом могут контактировать. Это птенцы разных видов. Тоже есть миф среди тех, кто содержит попугаев, что вот волнистики должны жить с волнистиками, карелы с карелами. Хотя...
Это все неправда.
Смешанные экспозиции имеют место быть, и попугаи очень хорошо, чаще всего контактируют друг с другом. И птенцам очень важно обучиться это летать. Если птица учится полету, это параллельно развивает ее мозг. Угу. Это очень важно, психическое развитие маленького птенца. И, соответственно, и полет, и вот здесь как раз играет роль очень большую вот это предоставление разнообразной еды, потому что птица учится думать, она рассматривает вот эту еду, она пробует ее на вкус, она там может выкидывать, что ей не нравится.
Фокусничать, значит.
Да, то есть еще же нужно преподнести эту пищу как-то интересно, чтобы птице это... было сложно. То есть у нас для этого есть различные игрушки, копошилки, приносим им цветки, ветки.
То есть просто высыпать зерно там в стаканчик, это вообще не та история.
Вообще
надо его куда-то
не
запихнуть,
вариант.
Чтобы его было сложно достать, и тогда это будет очень вкусно и очень интересно.
Да.
Я предлагаю на этой прекрасной ноте прерваться, чтобы рассказать вам свой фирменный рецепт от теста для пиццы, и потом вернемся к обсуждению пернатых.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня пицца. Какая именно, вы решайте сами, а я вам расскажу, как сделать для нее тесто по-настоящему флорентийскому рецепту. Мне передали рецептуру и граммовки для коммерческих объемов, но я постарался уменьшить ее до объема бытового. Но все равно тесто получается на 4 пиццы, но поверьте, вам этого будет мало. Нам потребуется 1 килограмм обычной муки и 100 грамм муки манитоба из мягких сортов пшеницы. Это самый сложно доступный продукт из списка, но при этом его можно заказать на любом маркетплейсе или купить в специализированном магазине для выпечки. Стоит она недешево, но и расход у нее совсем небольшой, а эффект потрясающий. Еще потребуется 25 грамм соли, 15 грамм сахара, 15 миллилитров оливкового масла, 10 грамм сухих дрожжей и 400 миллилитров воды со льдом. В миске смешайте пару столовых ложек теплой воды, масло, сахар, соль и дрожжи. Перемешайте и дайте постоять 10 минут. Затем частями просейте в тесто муку и манитоба. Добавьте ледяную воду и начинайте вымешивать тесто. Это займет порядка 15 минут. Как только оно перестанет сильно липнуть к рукам, значит готово. Смажьте форму маслом и оставьте тесто отдыхать на час в теплом месте. Затем достаньте его и снова разомните, после чего можно ставить его еще на полчаса, так тесто получится более пышным. Вуаля, готово. Ну, а что делать дальше, вы знаете. Помните, что все ограничивается лишь вашей фантазией. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Снова в студии «Разбудильника», где у меня в гостях главный орнитолог парка птиц Малинки Дарья Рупасова. Есть такая проблема у нас в Ростове, очень мало времени остается, и еще очень много надо спросить по поводу стрижей, которые погибают, вот этот знаменитый стрижепад. В чем причина?
Причина в том, что стрижи падают, погибают, выпадают стрижата каждое лето. Причина может быть и в погодных условиях, например, когда там дожди каждый раз, а стрижи – это насекомоядные птицы, соответственно, им может не хватать где-то кормовой базы, где-то из-за каких-то вот таких факторов, триггеров, они могут заболевать, могут распространяться различные инфекции. Птенцы у них выпадают и попадаются на глаза людям, но это каждое лето. Они гнездятся где-то на балконах, на чердаках, и хорошая новость в том, что стрижонка, который выпал, вы можете забрать, выкормить насекомыми, обратиться к людям, которые занимаются на таких, скажем, на энтузиазме
этим делом. Ну, в общем,
этим делом.
К волонтерам, как
и
всегда.
И такого стрижонка можно выпустить гораздо проще, чем какую-то другую птицу.
Угу. Ну и финальный вопрос. Объединю два последних в один. Все-таки тема о таких нововведениях в вашем парке. По поводу первого зоопарка на воде в нашей стране, да, о планах его создать, и по поводу кенгуру-глэмпинга.
Соответственно, зоопарк на воде, он идет, этот проект, полным ходом, потому что у нас уже открыты три острова построены. Это остров Лемуров, он открылся недавно, скоро он будет готов к принимать, так скажем, посетителей, которые будут приплывать на кораблике к этим лемурам. Можно будет послушать интересную лекцию от кипера, который за ними ухаживает, и покормить этих лемуров. Они у нас очень контактные ребята. И, соответственно, остров Саймири и остров для гиббонов. Скоро они, я думаю, откроются, а так вообще планируется около 10 островов, и которые будут...
А что это за острова? Можем проговорить о том, что уже известно?
Это острова, которые будут также для приматов построены, то есть это у нас колобус, который у нас уже сейчас есть в коллекции, но он сидит пока просто в уличном вольере, классическом, скоро будет сидеть на острове. Капуцины. И, скорее всего, мангобеи. То есть, ну, там еще варьируются у нас планы наших коллекций постоянно.
Спасибо, Даш, тебе большое, что сегодня ранним утром приехала к нам из далеких шахт, чтобы пообщаться и рассказать нашим слушателям о вашем прекрасном парке и о том, что же будет ждать их дальше. Желаем хорошего дня и процветанию тебе и твоему рабочему месту.
Спасибо, что пригласили в гости. До свидания.
На этом все. Пятничный разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. Хороших выходных.